Продолжаем изучение текста Атмабодха. Познание души. Атмабодха – очень важный текст. И когда, как только вы прочитали Вивека Чудамани, надо изучать Атмабодху. Потому что Атмабодха говорит о вас самих, о вашей природе и о вашей собственной идентичности. Основной философский вопрос у материалистов звучит примерно так. Что первично, материя или сознание, познавание, познаваем ли мир и так далее. И когда я учился, обучали марксистско-ленинской философии, общей философии, рассказывали, что это самый главный вопрос для философа. Я думал, какой странные как-то философы. Они ставят вопросы, которые, в общем-то, меня не задевали и меня не касались. Я думал, философы какие-то странные люди живут абстрактными идеями. Какая разница мне до того, познаваем он или не познаваем? Или первично материя или сознание? Как это вообще влияет на мою жизнь? Ну, я могу прожить легко и просто при любом ответе на этот вопрос. Ну, когда я начал изучать Адвайта Веданту, я понял, что материалистические ученые, марксизм, ленинизм ошибался в постановке основного вопроса философии. Он просто его не так поставил. Основной вопрос философии, он звучит так. Кто я? Поскольку вся философия, ведь она осуществляется не где-то в отрыве от субъекта, она осуществляется самим субъектом. И от идентичности субъекта определяется ход мыслей философа. Все направление философии определяется только одной вещью – идентичностью. С чем мы себя идентифицируем, кто мы есть, кем мы себя считаем. И в Упанишадах, в Веданте основной вопрос философии, конечно, совсем другой. Кто есть я? Кто есть Бог? Какова моя связь с ним и что есть этот мир? Четыре их, можно так сказать. И все они взаимосвязаны. Их нельзя разделить. Невозможно сказать, кто есть Бог, не ответив на вопрос, кто есть я. Невозможно ответить на вопрос, что есть этот мир, не определив точку отсчета в виде я самого себя, в виде идентичности, потому что мир выглядит по-разному для существ с разной идентичностью. Для Ишвары мир – это одно, для Бога Маха-Мантришвары – это другое, для Прайлакала – это третье, а для Сакала – человека, облаченного в карму – это четвертое. То есть ответы будут разные, все зависит от идентичности. И Атмабодха отвечает на этот вопрос. И размышляя над текстом Атмабодха, мы сами должны для себя сформулировать собственно видение самого себя, опору своей идентичности. И когда мы разбираемся с собственной идентичностью, многое само решается. Мы видим, что те ошибки, которые мы ранее в жизни допускали, проистекали из нашей неправильной идентичности. Если я человек, я хочу одного, а если я атман, то надо подумать, чего же я хочу вообще. Хочу ли я, и надо ли, если я атман и самосовершенный. Может быть, хочет мое тело, может быть, хочет мой ум, да, это есть. Но, по сути, чего мне хотеть, если я атман? Мне остается быть в блаженстве и наслаждаться одним фактом своего бытия. Все ложные цели, все неправильные действия проистекали из неправильной идентичности. И напротив, духовный поиск, поиск истины указывает на то, что наша подсознательно ощущаемая внутренняя идентичность толкала нас на духовный поиск, на принятие правильных решений, на практику, медитацию и развитие осознавания. И надо окончательно добраться до истины в плане собственной идентичности. И когда мы постигаем собственную идентичность, мы обнаруживаем, что в процессе ее постижения нам необходимо включить Бога. Поскольку без Бога это никак не удастся сделать. Вот никак и все. От слова невозможно. Поскольку процесс постижения собственной идентичности в Адвайте – это и есть процесс постижения Бога. Они взаимосвязаны. Если в аврамических двойственных религиях процесс постижения идентичности вообще не ставится, а процесс постижения Бога всегда связан с внешним, то здесь постижение собственной природы, постижение Бога – это одно. И часто это не учитывают многие практикующие адвайты. Они очень рады постигать собственную идентичность. Это интересно, это завораживает. Это личная перспектива роста, как минимум. Познание себя и прочее. Девиз «познай себя». Но если мы исключаем Бога из постижения собственной идентичности, мы обречены на неудачу. То есть невозможно Бога вывести за скобки и обойти. Постичь собственный атман возможно только включив принцип Бога, познание Бога и свою связь с Богом, и вообще разобраться, как возникла двойственность и как ее устранить. Есть такая поговорка. Комар лошадь не свалит. Есть ее окончание. Если медведь не подсобит. И вот наше «я» – это комар. Сансара – это лошадь. Мы никогда не свалим сансару. Невозможно. Но Бог здесь выступает в роли того медведя. То есть нашему «я» никогда не суждено постичь истину, освободиться от сансары, если в это не вмешается божественная сила, божественная воля и божественная милость. И процесс постижения собственной идентичности – это процесс постижения своей связи с Богом, восприятия божественной милости и установления нового статуса в этом. То есть это не только наше личное дело. Если мы подумаем, это мое личное дело, я постигаю свою идентичность, мне нет дела до других, до мира, до Бога. Это не так. Потому что наша собственная идентичность – это и есть Бог в глубине. И восприятие этого факта ясно, ярко, с проявлением – это и есть божественная милость.
Воистину, атман всегда присутствует, но не осознается из-за неведения. Когда неведение устранено, атман постигается – подобно потерянному украшению, найденному на собственной шее. Как пень кажется человеком, так брахман кажется дживой, воплощенной душой, из-за неведения. Но когда видна истинная природа дживы, неведение исчезает.
Так, когда мы видим свою истинную природу и определяемся собственной идентичностью, то неведение исчезает. И какова наша идентичность? Каков атман? Он вне времени, вне временных отношений, вне формы, вне всего имеющего форму, вне имени, вне всего концептуального, всех ярлыков и всего названного, всего определяемого, и вне действий, то есть карм, кармических связей и отношений. Обычно мы всегда себе приписываем все эти вещи, исходя из них мы действуем. Поэтому говорят, что быть человеком означает жить в пространстве, времени и причинности. Пространство – это имя и форма. Время – это восприятие делимого и неделимого. Действие – это отождествление с делателем и с кармой. И вот наша собственная идентичность вне всего этого. И когда мы размышляем над атманом, мы должны понять свою отдельность от имени, от формы, от времени и от действия. И когда мы понимаем это, наше сознание отделяет себя от того, с чем мы раньше отождествляли. Например, у нас существовали цели, ценности и задачи. И мы их по привычке всегда делали. И мы считали, что их надо делать. Но эти цели, ценности, смыслы и задачи, они были основаны на нашей конкретной идентичности. На том, что они принадлежат нам, а у меня есть имя, есть форма, я живу во времени и в конкретной точке пространства. Но исследование, свойства его атмана и определение, что он независим от пространства, имени, формы, времени и причинности, оно ставит под вопрос эти ценности, смыслы и цели. Некоторые полностью сами пропадают, а некоторые видоизменяются. То есть они остаются, но отношение к ним меняется. Ну, например, превращаются в игру. И трансформация садху означает изменение угла зрения на мир, изменение угла зрения на собственные цели, ценности в жизни. Например, даже будучи садху, мы мечтаем о достижении. И мы, конечно, живем во времени. И мы проецируем так, через 20 лет я вот стану, наверное, просветленным, а через 50 или 30 – освобожденным. Ну, здорово, надо практиковать. У нас есть некая модель будущего, и мы ее проецируем. Или мы строим какую-то причинно-следственную связь. Я буду практиковать больше концентрации, больше медитации, больше мудр, пранаям и ретритов. Соответственно, это причина. Значит, должна быть следствие. Следствие должен быть плод. Это самадхи. И с точки зрения низших тантр так оно и происходит. Но с точки зрения Адвайта Веданты и Анутара Тантры мы пытаемся плод обнаружить сразу. И следствие обнаружить сразу же в причине. И мы не проецируем себя в будущее и не считаем, что необходимо что-либо делать, кроме того, как пребывать в своей естественной природе. И мы считаем, что нам нужно оставаться в этой естественной природе, и это самое лучшее, что мы можем делать. А уже из этой естественной природы мы можем позволять выполнять садхану, делать все это, но больше мы не находимся в ложной идентичности. Это происходит естественно, потому что, исходя из нашей ясности и обстоятельств, это делать правильно. Но мы не имеем никаких идей о достижении, исходя из своей ложной идентичности. Другими словами, мы глубоко расслабляемся в пространстве недеяния. И признаем тот факт, что мы изначально чисты, совершенны, полны, свободны и блаженны уже сейчас. Так что не так уж нужно чего-то делать. Нужно просто не забывать этого и не выпадать из него. И что тогда вы будете делать? Вы поймете, что вы не можете ничего делать из этого. Поскольку снова отождествиться, включить менталитет делателя означает утратить это состояние. Вы просто будете оставаться в этом. Оставание в этом состоянии, памятование его и углубление – это как раз и будет вашей главной практикой. А вот из него уже ваш ум, тело и речь могут что-либо делать, но это будет не следствием вашей кармы и идентичности, а следствием вашего понимания своих обстоятельств. Это очень отличается, как если бы вы делали из состояния неудовлетворенности. В этом отличие адвайта-веданты и высших тантр от низших.
Джняна – знание, пришедшее от осознания природы истины, мгновенно устраняет невежество понятий «я» и «моё». Точно так же, как неправильное представление о направлении может быть исправлено точными сведениями. Осознавший человек, обладающий истинным знанием, видит посредством джняна чакшуша, ока мудрости, видит в себе целую вселенную, как единую божественную реальность. Весь этот джагат, объективный мир, воистину есть атман, и ничто, кроме атмы. Нам следует все видеть, как атман, точно так же, как кувшины и прочее, мы видим, как глину. Воистину, Дживанмукта, человек, освобожденный при жизни, оставляет свои прежние черты характера и обретает состояние истины, сознания, блаженства, подобно тому, как гусеница превращается в бабочку. Преодолевший океан иллюзии на корабле мудрости, убивший чудовищ страсти, ненависти и тому подобное, освобожденный человек сияет, достигнув мира, поднявшись до атмарамы, сладости и блаженства атмана.
Достаточно. Присутствие уподобляется зеркалу. Оставаться в ежемгновенном присутствии подобно тому, как вы находитесь в измерении зеркала. Зеркало символизирует наш изначальный потенциал, наш атман. Пока нет каких-то вторичных причин, например, объектов, которые оно могло бы отразить, зеркало ничего не будет отражать. Его потенциал тот же, но в нем ничего не отражается. Если появляются какие-то причины, то зеркало начинает отражать, и в нем все появляется. Например, поместив колокольчик, оно отразит колокольчик. Ему все равно, что отражать. У него есть отражающая способность. И вот сама поверхность зеркала, она символизируется принципом пракаша, изначальной светимости или светоносности. А его отражение символизируется принципом вимарша. Вимарша – это творящий принцип, это энергия парамашивы. Это способность сознания творить, поддерживать и разрушать. И такое творение, поддержание, разрушение осуществляется не по законам физики, оно осуществляется по принципу отражения. Например, чтобы в зеркале возникло отражение, допустим, этого свитка, не нужно его рисовать поэтапно. Сначала набрасываются контуры, заполняется текстура, потом наводятся тени, потом дается 3D-объем. Такого нет ведь, так? Если мы помещаем, то сразу же возникает отражение в полноте. Оно возникает мгновенно. Таким же образом и творится Вселенная. Кажется, что сначала Брахма создает это, затем создает таких существ, затем этих. Брахма создает Риши, Праджапати. Праджапати заселяют все Вселенные. Он создает богов пяти элементов. Боги пяти элементов творят время и пространство. Эти боги творят других богов, те творят живых существ. Живые существа, люди и другие строят дома, города, и возникает этот мир. Это видится так в нашем двойственном уме. Но с точки зрения Абсолюта, Ишвары, это происходит совершенно легко, естественно и спонтанно, как отражение. Возникли вторичные причины, внешние объекты сразу, отражение во всей полноте проявилось.
Гуруджи,
да.
Что это за вторичные причины? Чтобы они отразились, они должны появиться откуда-то.
Да. Например, Вторичная причина – это те обстоятельства, в которых мы находимся. Допустим, вы практикуете, и у вас есть потенциал – это ваше сознание. Есть первичная причина еще – это ваши кармы, которые душу вашу направляют куда-либо. Но используя вторичные причины, можно из ваших карм активировать, допустим, активировать сатвичные кармы. И они проявятся в виде семенных слогов, опытов света, в виде божеств. И тогда ваш потенциал отразит вас как-то иначе, например, в виде там, радужного тела, в виде святого. Вот так игра внешней причины повлияет на процесс отражения, потому что зеркалу ему все равно, что отражать. Оно обладает безграничным потенциалом, и у него нет суждений, нет понятий красивое, некрасивое, плохое, хорошее. Например, если вы поместите сюда изображение Дататрея, оно изобразит Дататрея, отразит. А кота поместите, оно отразит кота. Ему все равно, что отражать. У него нет суждений, что это лучше, это хуже, это красивее, это некрасивее. Оно пребывает совершенно в равностном состоянии. Но для нас очень важно, что именно отразит это зеркало. И нам, допустим, интереснее гораздо, если бы оно отразило нас как пробужденных святых в радужном теле, в облике Дататреи со знаками реализации. И нам совсем не интересно, если бы оно нас отразило в облике кота, какого-нибудь животного, и запустило нас на новый круг инкарнации. Поэтому мы порождаем вторичные причины, которые бы проявили бы нашу реализацию из этого состояния зеркала. С точки зрения зеркала, мы в нашем состоянии равны проявлению божества или проявлению животного. Мы ничуть не хуже и ничуть не лучше. Мы его энергия. Но с точки зрения нашего индивидуального сознания, для нас это имеет решающее значение. Что же такое присутствие? Присутствие – это когда мы оставляем все проявления и входим в ежемгновенное состояние зеркала. Мы уподобляемся этому зеркалу, которое все видит равностно и отражает все как есть, не разделяя. И затем искусно, применяя метод упаю в качестве вторичной причины, мы проявляем правильное отражение. Пракашу и Мивмаршу можно еще уподобить свету и его лучам. Светимость атмана – это свет солнца. Это пракаша. Вимарша – это лучи, которые испускает солнце. Дальше.
Отрекшийся от привязанности ко всему внешнему, иллюзорному, сукха, удовлетворен блаженством, приходящим от атмана, постоянно сияющему внутри, подобно светильнику, помещенному в сосуд. Даже сохраняя свои внешние тела, Муни не запятнан ими. Хотя он знает все, он остается неизменным при любых условиях, подобно невежде, и движется без привязанности, подобно ветру. Когда устранены материальные покровы атмана, Муни полностью погружен во всепроникающего Вишну, как вода в воду, пространство в пространство, свет в свет. Осознай, что то есть Брахман, с достижением которого нечего больше достигать. Блаженство – от которого не оставляет желать иного блаженства, с познанием которого нечего более познавать.
Так, когда мы на основании писаний, анализа, созерцания все больше утверждаемся в своей правильной идентичности, возрастает наша способность к восприятию пурнатвы, внутренней целостности и самодостаточности. Шива обладал совершенной пурнатвой. Но когда боги решили, что было бы благоприятно, если бы он вступил в брак Парвати, они создали целую спецоперацию. Они послали туда Каму, Камадева, они послали туда Парвати. И очень много постарались ради этого. И когда Камадев вывел Шиву из его состояния самадхи, то сила его была такова, что Камадев не выдержал сияния Шивы, поэтому он был испепелен. Но считается, что он Шива разгневался и так далее. Но это не потому, что Шива разгневался, потому что состояние самадхи было очень сильное. Затем так проявилось, что ему было предложено в жены Парвати, произошел брак, но Шива как был аскетом, так и остался. Его состояние пурнатвы не уменьшилось от этого. Обладая состраданием на благо других живых существ, он проявился как аскет и одновременно как домохозяин, семьянин. Пурнатва означает «не прибавить, не убавить». Совершенное целое, если к нему что-то добавляется или от него что-то забирается, он не теряет ничего. Обычно мы теряем что-то, если у нас что-то забирают. Если нам что-то дают, мы это получаем. И мы всегда живем в потерях и приобретениях. Например, вы получили возможность практиковать, накопили прану. А затем эту прану по неосторожности растратили. И чувствуете, что ваше энергетическое состояние было отличное, а сейчас оно не очень. И думаете, надо снова практиковать, надо снова восстанавливать свою прану. Но это касается только энергии тела и праны. А если вы пребываете в измерении чистого сознания, вы можете почувствовать, хоть моя прана и хуже стала, мое изначальное состояние не стало ни хуже, ни лучше. Оно изначально таково, как оно всегда было. Оно изначально совершенно. И когда мы можем питаться этим изначальным сознанием, это называют атма-шакти. Атма-шакти есть нескончаемый источник силы и энергии, источник благословения и вдохновения. Бахиранга-шакти – внешняя энергия. Иногда мы можем пополнять ее, иногда нет, и всегда между нами и внешней энергией существуют сложные отношения. Например, внешний мир, пожертвования, приходящие какие-то предметы – все это бахиранга-шакти, другие люди. Джива-шакти – срединная энергия или татастха-шакти – это тонкое астральное тело. Иногда тонкое астральное тело может давать вдохновение, иногда оно может давать препятствия. С ним тоже не все так просто. Но атма-шакти – это источник вечной энергии, которая никогда не уничтожается, не разрушается и является источником постоянного вдохновения. Познание атмана означает раскрытие в себе не только сознания, но также источника бесконечной энергии. Когда вы раскрываете этот источник, вам не нужно выполнять специальные практики, чтобы быть в должном состоянии пурнатвы, потому что он сам и есть пурнатва. И если вы пребываете во внутренней целостности, самодостаточности, нет ни одного дела, которое вам нужно сделать в этом мире. Нет ни одного желания, которое бы вы хотели исполнить, кроме простых желаний тела. Ну, тело – это механизм, который надо просто обслуживать. Поскольку у вас нет ни одного дела, ни одного желания, то вы пребываете в недеянии, в расслабленном состоянии созерцательного недеяния. И вы пребываете в непрерывной ананде. Раз нет ни одного дела и есть только ананда, то вся карма, она преображается в игру, лилу. Вы не можете ничего делать, вы можете только пребывать в измерении игры. То весь мир, он становится площадкой для божественных игр, в которых вы включаетесь как божественный игрок. Все становится лилой. Я знал одного человека, который получил опыт. Он не был моим учеником, но он как-то пришел вашим. Он получил какой-то опыт ясности. Затем он пришел вашим, управляющий дал какую-то севу, и он взял метлу или веник, И через некоторое время управляющий сказал: «Гуру, вы такого еще не видели. Пойдемте посмотрим». Пойдем. И этот человек, он держал в руке веник, потом он пытался подмести, потом бросал, потом снова поднимал, потом снова бросал, потом снова поднимал. И он не мог продвинуться дальше. Нас это заинтриговало. И управляющий спросил: «Вы что вообще делаете, Прабху? У вас все хорошо?» Он сказал, что «я достиг такой точки недеяния, когда я не могу ничего делать. Я только хочу взять и что-то подмести, сделать севу, у меня включается сразу противоположное, что ты не должен ничего делать, и я пребываю в недеянии, мне хочется бросить, и я бросаю. Затем у меня рождается снова желание делать севу, я поднимаю, и так это много раз, и я не могу определиться».
Интересно, с просадом так же?
На самом деле пребывание в измерении зеркала, в измерении игры и недеяния не означает, что вы, как там многоножка, забыли, как ходить и забыли, как полмести. Эти простые вещи и даже сложные вы вещи можете делать. Это касается самого тонкого уровня вашего сознания, где вы не имеете никаких представлений о делателе и о действии. У этого Прабху, очевидно, все это спроецировалось на проявление на внешнее. У него было представление о делателе и о действии. Но истинное недеяние, оно просто видит мир как иллюзию, и оно не создает сложностей. В нем нет нигде противоречий, сложностей. Оно может играть в любые игры, оно откликается в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Оно легко может принимать любую форму без всяких проблем. То есть истинная божественная игра игроков высокого класса, мастеров, великих святых, таких как Риши Васиштха, Дататрия, Шивы, это самое искусное состояние. Если надо, Дататрия проявится как святой. Если надо, он проявится как царь. Если надо, проявится как мирянин. Если надо, как пьяница. Если надо, как безумец, дикий человек в окружении там, собак. За этим нет никаких внутренних сложностей Дататрии, так? И он везде совершенен, он как царь, как святой, как пьяница, он везде. Если пьяница, он совершенный пьяница. Если он царь, он совершенный святой. Если гуру, он совершенный гуру. И все его действия пропитаны состраданиями, определенной целесообразностью, исходя из вторичных условий. Таким же образом изображают богов Лакшми, Сарасвати, Парвати, Брахму в виде человека. Это не значит, что они в самом деле являются людьми. Конечно, это ошибка думать, что они имеют человекообразную природу. Они проявлены в человеческой форме, потому что в нашем мире есть люди. Это наш мир, и мы как люди, мы похожи на людей, мы изображаем богов. Но если бы Брахма или Шива или Вишну проявился в мире слонов, то они были бы изображены как слоны. Просто есть вторичные причины, которые обуславливают именно подобную форму проявления. И эти вторичные причины в разных мирах разные. В мире сансарных богов, будьте уверены, эти божества тоже представлены, но они там представлены как сансарные боги. Есть также в мире асуров свои асурические формы бога, которым поклоняются асуры, потому что таковы их обстоятельства. Изначальные энергии джняна, ичха, крия, шакти, отражаясь, проявляются в соответствии с обстоятельствами разных измерений.
Гуру, а как их форма изначально является? Они как разум существуют?
У них нет одинаковой изначальной формы какой-либо. Они могут принимать любую форму, но нельзя сказать, вот это вот их изначальная форма. Их изначальный источник бесформенен. В йога Васиштхе Васиштха говорит, что святые иногда поклоняются форме, если это необходимо, но их дух пребывает за пределами имени и формы. Бывают религии и традиции, которые очень сильно привязаны к форме и имени, и они спорят об этом. И для них является принципиально, какой форме поклоняться и прочее. Но если мы откроем тантры, там что написано? Шивасья хридем вишнох, вишноча хридем шивах. Шива в сердце Вишну, Вишну в сердце Шива. А тот, кто не понимает этого, не достигнет освобождения.
Осознай, что то есть Брахман, с видением которого нечего более видеть, для становящихся которым не существует более перерождений в этом мире, для узнающих которого нечего более узнавать.
Ооо.